Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Добрый теперь уже вечер. Очередной выпуск новостей представит Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Евгений Ищенко, отстраненный от должности мэра Волгограда, частично признал предъявленные ему обвинения. Израильские войска ведут бои на территории Южного Ливана. В Индонезии новое землетрясение. Евгений Ищенко, временно отстраненный от должности мэра Волгограда, частично признал свою вину. Он согласился с двумя обвинениями в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Обвинение в злоупотреблении служебными полномочиями Ищенко, арестованный 30 мая, по-прежнему отрицает. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ, говорит первый секретарь посольства России в Ливане Валентин Косицын.
Приоритет для детей, беременных женщин, но по мере возможности будем забирать всех. Если какое-то количество останется, ввиду того, что пришло гораздо больше, и пришло даже не российские граждане, граждане СНГ и граждане других государств, услышав о том, что у нас идет эвакуация, будем изыскивать все возможности, чтобы отправить всех.
Это был первый секретарь российского посольства в Ливане. Полным ходом идет эвакуация из Ливана и граждан других государств. На юге Ливана израильские войска при поддержке танков и вертолетов ведут тяжелые бои с боевиками группировки «Хезболлах». Как передает корреспондент «Радио Свобода», боевики оказывают ожесточенное сопротивление. Израиль нанес новые авиаудары по объектам в Ливане, сообщается о десятках погибших. Сегодня же израильские войска вошли в центральные районы сектора Газа. Убиты не менее 6 палестинских боевиков, ранены 5 израильских солдат. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт, коснувшись вопроса о сроках военной операции в Ливане, сказал:
«Боевые действия Израиля не лимитированы. Я продолжаю вместе с моим другом и коллегой, министром обороны Амиром Перецем, который прекрасно выполняет свою работу, инструктировать службы безопасности, солдат, военно-воздушные силы. Мы будем наносить удары, пока ситуация не переломится»,
заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Европу накрыла тепловая волна. Небывалую жару 39 градусов по Цельсию предсказывают даже для Великобритании. В лондонском метро столбик термометра поднялся до плюс 47 градусов. Во Франции 3 человека скончались от жары, в Нидерландах – 2. На индонезийском острове Ява число жертв цунами превысило 500, 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане, говорит местный житель.
«Это просто жизненно необходимо иметь систему заблаговременного предупреждения о цунами. При такой системе эвакуация из опасной зоны проходит намного быстрее. А так все думали, когда началось, что подводные толчки мелкие и не вызовут серьезных последствий»,
сказал житель района, пострадавшего от цунами. Сегодня в Индонезии произошло новое землетрясение силой 6,2 балла по шкале Рихтера. В столице страны Джакарте поднялась паника. Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.
Радио «Свобода». Новости.
В провинции Гельмент на юге Афганистана силы коалиции выбили отряд талибов из города Гармсер. Подробности операции не сообщаются. Во вторник под контроль властей был возвращен другой населенный пункт в той же провинции, захваченный боевиками в воскресенье. Бои заставили местных жителей покинуть регион. Вот что сообщила представитель международной организации по проблемам миграции.
«На настоящий момент не менее 4000 человек, по предварительным оценкам, сорвались с насиженных мест. Наша организация в сотрудничестве с деревенскими старейшинами пытается как-то устроить их, снабдив палатками и продуктами».
Это была представитель гуманитарной организации, занимающейся проблемами мигрантов. По меньшей мере 16 человек стали жертвами терактов и нападений в Ираке, десятки ранены. Больше всего жертв в Багдаде, где один за другим произошли несколько взрывов возле здания технологического университета. В городе Киркук на севере страны взрывное устройство сработало у входа в кафе. Сегодня же в Багдаде были похищены 20 сотрудников организации, ведущей суннитскими религиозными и светскими институтами. На лондонской фондовой бирже поступили в продажу акции компании «Роснефть». Суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Юганскнефтегаз» было конфисковано и незаконно, как считает ЮКОС, продано «Роснефти». В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент «Радио Свобода» Агулсапар Мурадова и два правозащитника. По данным международных правозащитных организаций, к задержанным применяются психотропные средства, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. Крайнюю озабоченность в связи с этим выразили в совместном заявлении «Международная амнистия», организации «Human Rights Watch» и «Репортеры без границ», Международная Хельсинская Федерация и Туркменский Хельсинский фонд по правам человека. В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлены обвинения в связи с насильственной смертью больничных пациентов. По данным следствия, когда в прошлом году на Новый Орлеан обрушился ураган Катрина, обвиняемые ввели четырем престарелым больным смертельную дозу медикаментов, посчитав, что они в любом случае не перенесут эвакуации из затопленного города. Вы слушали новости на волнах радио «Свобода». На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru читайте и слушайте новости радио «Свобода».
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 18:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Будет ли эффективным новый план поимки Радка Младича? Северные города в Израиле вновь подверглись обстрелу. Израиль в ответ начал сухопутную операцию на юге Ливана. В России создан фонд имени Михаила Евдокимова. Эти и другие темы в третьем заключительном информационном часе нашей программы. Итак, руководство Сербии обнародовало план действий по поискам обвиняемого в совершении военных преступлений во время конфликта в Боснии и Герцеговине бывшего начальника штаба армии Боснийской республики сербской Ратка Младича. Передача генерала, который уже 10 лет скрывается от правосудия Международному Гаагскому трибуналу, является непременным условием политического и экономического сближения Белграда с Европейским Союзом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Сербии Айя Куги.
План действий включает в себя ряд мер, цель которых – доказать Евросоюзу, что Белград предпринимает все возможное для успешного сотрудничества с Международным Гаагским трибуналом. От этого зависит возобновление переговоров о вступлении Сербии в ЕС, замороженных весной, говорит представитель правительства Сербии Милош Алигрудич.
На основе тех ясных мер, представленных Брюсселю простым ясным способом, в короткий срок можно будет оценить, что сделано, находится ли Младич на территории Сербии или нет. Этим планом предусмотрены его поиски и выдача Гаагскому трибуналу. И нет у нас никакой причины защищать Младича. Этот вопрос решают сербские спецслужбы. Что касается иностранных служб, с ними предусмотрен обмен информацией.
Содержание плана действий не разглашается. Известно лишь, что предусмотрены перемены в службах безопасности, которые, как полагают, препятствуют аресту генерала. Планируется также принятие новых соответствующих законов. Оперативная часть плана провозглашена государственной тайной. Сербия должна или арестовать Младича, или доказать, что он не находится на территории страны. Вице-премьер правительства Сербии Иван Адулыч Маркович надеется, что до сентября можно достичь конкретных результатов.
На основе выполнения плана будет дана оценка того, являются ли эти меры лишь нашими желаниями, или мы действительно работаем. В течение лета должны быть предприняты конкретные меры, а в сентябре, вероятно, появится возможность получить оценку ЕС. И если окажется, мы сделали все, что было в наших силах, тогда переговоры могут быть продолжены. Но я повторяю, условия для подписания соглашения с ЕС – выдача Младича Гаагскому трибуналу. И я считаю, что мы не должны обманывать себя намерениями просто обойти помеху.
Наблюдатели Сербии положительно оценивают тот факт, что официальный Белград впервые конкретно пытается что-то реально предпринять для ареста Ратко Младича. Однако не все верят в то, что сербские власти действительно желают и действительно в состоянии найти генерала, говорит генеральный секретарь Европейского движения в Сербии Ксения Милевоевич.
Я предполагаю, что нынешнее положение дел не изменится. Переговоры с ЕС прерваны, заморожены. Мы теряем шанс до конца года подписать соглашение о приближении к ЕС. Это усложнит ситуацию и в Сербии, и на Западных Балканах в целом.
Сербским планом Брюсселя, кажется, очень довольны. Белградская пресса утверждает, нужно ждать крупных операций по поискам Ратко Младича. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
О перспективах поисков генерала Младича властями Сербии с обозревателем газеты «Коммерсант», специалистом по республикам бывшей Югославии Геннадием Сысоевым беседовал мой коллега Андрей Шары.
Геннадий, вы много лет следите за ситуацией в Сербии. У вас создается впечатление, что наконец-то сербские власти собрались идти в последний бой на генерала Младича?
Сербские власти, прежде всего правительство Коштуница, уже на моей памяти несколько месяцев, если не лет, идет последний бой на генерала Младича. Даже если высшее руководство Сербии и хочет решить этот вопрос генерала Младича, а я думаю, что не может оно не хотеть, потому что понимает, что невыполнение обязательств перед Гаагским трибуналом, это фактически равносильно для Сербии бессмертного приговора. Оно, видимо, не в состоянии это свое желание выполнить. Возможно, сербское руководство не совсем самостоятельно в принятии этих решений. То есть я имею в виду, что есть возможность в самой Сербии влиятельные силы, которые выступают против этого и которые мешают или не позволяют правительству Сербии выполнить это данное обещание.
Можно понять, о каких политических силах, которые препятствуют аресту Младича, идет речь, прежде всего, влияет на радикальные партии. А что же касается вот этого круга генералов, офицеров высокопоставленных из военной разведки, из военной контрразведки, статьями о которых переполнена белградская печать. Такая круговая порука вокруг генерала действительно существует?
Я думаю, что действительно речь идет не только о сторонниках радикальной партии, но и о так называемом военном лобби, которое достаточно влиятельно и которое делает премьера Коштуницу прежде всего не самостоятельным политиком. Он может декларировать какие угодно цели и давать какие-то угодно обещания, но это еще не факт, что эти цели будут реализованы. Речь идет как раз об этом. Ведь фактически, если почитать внимательно план действий, то получается, что руководство Сербии, несмотря на решимость, которую он сейчас демонстрирует, поймать генерала Младича, фактически дело оно признается, что до сих пор оно не делало максимум, чтобы выполнить свое это международное обязательство.
Тем не менее, сербские власти за последние годы выдали в Гаагу или принудили к сдаче почти полтора десятка высокопоставленных обвиняемых и подозреваемых в совершении военных преступлений. Означает ли это, что позиции военного лобби, о котором вы говорите, все-таки становятся не столь существенными?
Факт сдачи – это, скорее всего, сделка между, ну, похожа, во всяком случае, на сделку между политическим руководством и вот так называемым военным лобби в Сербии. Ведь, в общем-то, прекрасно понимают и военное лобби, и политическое руководство в Сербии, что совсем уж ничего не делать, конечно, нельзя. Это будет открытый прямой вызов. Поэтому было, видимо, и принято такое решение, избрана такая тактика сдавать, что называется, более мелких фигур, в общем-то, сказать, препятствовать тому, чтобы первая величина, а генерал Младич – это все-таки символ определенной политики, чтобы не произошло от того, что произошло с другими высокопоставленными военными.
А так или иначе, Россия оказалась тоже втянута в эту историю. Известно, что на территории страны находились, по крайней мере, двое обвиняемых в совершении военных преступлений во время югославского конфликта. Один из них, мелкая сошка Драган Зеленович, был выдан в Гаагский трибунал. Что же касается другого, то генерал Джорджевич, по слухам, по данным журналистов, живет в Москве. Почему его не выдают?
Можно только предположить. Ну, наверное, существует в Москве точка зрения, что напрямую выдавать Гаагскому трибуналу не совсем выгодно, то есть с точки зрения этих людей России. Есть определенная точка зрения, что выдача людей, которые обвиняются в совершении военных преступлений, это, что называется, не соответствует интересам определенным национальным. То есть это результаты понимания, я не скажу правильного или неправильного, с моей точки зрения, это неправильное понимание, понимание национальных интересов.
О перспективах поисков генерала Младича властями Сербии с обозревателем газеты «Коммерсант», специалистом по республикам бывшей Югославии Геннадием Сысоевым, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Московское время 18:15. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 50 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз группировки «Хизбаллах». Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает Организация Объединенных Наций. До 100 тысяч человек были вынуждены оставить свои дома, спасаясь от израильских авиаударов. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. В Москву сегодня будут отправлены приблизительно 250 россиян, эвакуированных из Ливана в Сирию. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. В Туркмении уже месяц содержится под стражей корреспондент «Радио Свобода» Агулсапар Мурадова и двое правозащитников. В Багдаде возле здания технологического университета произошли 3 взрыва. В общей сложности погибли не менее 5 человек, до 20 получили тяжелые ранения. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 21:00 по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Это «Европейский час» с Иваном Толстым, как всегда, по средам. Среди тем сегодняшнего выпуска рассказ о культурных событиях в Голландии этим летом, о Мюнхенском музыкальном оперном фестивале, о французском поэте, который был создан в Комсомольске-на-Амуре. Итак, эти и другие темы в сегодняшнем европейском часе «Поверх барьеров». 21:00 по московскому времени. Повтор этого выпуска можно услышать в четверг в 14:00. Ведущий Иван Толстой. Ну а в программе «Время свободы» обзор публикации в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Прежде всего, интересно узнать, что пишут американские газеты по поводу продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке.
Здравствуйте, Андрей. Да, действительно, последние 7 дней ближневосточный кризис занимает главное место в комментариях американских газет. Вот сегодня в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Сан» говорится следующее. Идея ввода миротворческих войск в Ливан понравится не всем. Ее начали продвигать госсекретарь США Райс и премьер-министр Великобритании Блэр. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан уже послал для оценки ситуации в регионе группу экспертов. Но как это было ранее, миротворческие войска ООН на Ближнем Востоке, скорее всего, станут защищать Хизбаллу и препятствовать действиям Израиля. И это оптимистическое предположение. Далее в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Сан» говорится, «Миротворческий опыт ООН и Аннана предвещает худшее. Руанда и Сребреница – наиболее печальные примеры. В Руанде войска в голубых касках стояли в стороне, в то время как зверски уничтожались 800 тысяч тутси. Несмотря на то, что это был явный геноцид, Аннан не дал указания миротворцам не вмешиваться. В Сребренице миротворцы ООН не сделали ничего, чтобы предотвратить уничтожение 8 тысяч мусульман». От Сьерра-Леона до Конго термин «миротворцы ООН» вызывает страх у тех, кого войска были посланы защищать. Далее в статье говорится, у Израиля собственный печальный опыт с миротворцами ООН. И даже если предположить, что у миротворцев сегодня более положительный имидж, чем они могут помочь в кризисе на Ближнем Востоке? Как они остановят ракеты Хизбаллы, направляемые в Израиль? Смогут они атаковать позиции Хизбаллы? Смогут они вернуть Израилю его похищенных солдат? Смогут они занять лагеря Хизбаллы и разоружить боевиков? Единственное, что они смогут сделать, это поддерживать статус-кво. А именно это устраивает Хизбаллу. К сожалению, для миротворцев есть поле деятельности только там, где есть мир, который они призваны поддерживать. Трагедия в том, что в Ливане мира не было. Израиль ведет войну с террористической организацией, уничтожить которую намерен. Мир придет только тогда, когда она будет уничтожена. Если Аннан хочет сыграть заметную роль в нейтрализации кризиса, он должен начать с проведения в жизнь резолюции Совета Безопасности 1559 об обязательном разоружении Хизбаллы. Если бы это произошло, сегодня не было бы кризиса. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Сан».
Ирина, скажите, а продолжают ли американские газеты подводить итоги саммита «Большой восьмерки», который состоялся в Петербурге?
Да, анализ неудачи саммита «Большой восьмерки» – это тема редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс». Вот что в статье говорится. Саммиту предстояло решить многие насущные проблемы от цен на нефть до ближневосточного кризиса. Вместо этого группа «Большой восьмерки» подтвердила, насколько бессмысленными и неловкими стали такие совещания. Прошедшие выходные стали примером того, как можно успешно избегать обсуждения главных проблем. Количество топлива, израсходованного самолетами, на которых все слетелись в Петербург, вероятно, перевесили в пользу принятых решений по вопросу энергоносителей. Лидеры восьми стран, самых крупных потребителей энергии, могли бы более глубоко проанализировать этот вопрос и выступить с предложениями сокращения потребления топлива. Обсуждая ближневосточную проблему, собравшиеся не заметили опасности разжигания международных конфликтов, исходящей от радикальных исламистских групп типа Хизбалла и Хамаса. Прекращение огня – не решение этой проблемы. Потребуются объединенные усилия мировой общественности, демонстрирующей свою дипломатическую и экономическую силу. По вопросу иранской ядерной программы участники саммита должны были бы разработать последующие тактические шаги. Лидеры стран-участниц, никто из которых не намеревается конфликтовать со своими фермерскими лобби, очевидно, не пожелали обратиться к вопросу торговых переговоров, имеющим огромную важность. Если переговоры не увенчаются успехом, это будет означать, что мир не сдержит обещаний данных Африке и другим бедным регионам, чье развитие зависит от их доступа к рынкам сельскохозяйственной продукции. И в конце своей статьи «Нью-Йорк Таймс» пишет, в каком затруднении оказались лидеры западных стран и Японии, старающиеся поверить, что хозяин саммита, президент Путин, намеревается создать истинно демократическое общество в России. Пережить это затруднение стоило бы, если бы собравшиеся лидеры выступили с серьезными совместными инициативами по насущным для их стран и всего мира проблемам. Будем надеяться, это произойдет в следующем году. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в американской печати для программы «Время свободы» подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. В ответ на очередной обстрел Хайфа и других городов на севере Израиля, израильские войска начали наземную операцию на юге Ливана против боевиков экстремистской организации «Хизбаллах». Одновременно продолжаются активные посреднические усилия, направленные на дезэскалацию конфликта на Ближнем Востоке, передает Равшан Гусейнов.
В северных городах Израиля вновь звучат сирены, предупреждающие о ракетных атаках «Хизбаллаха». В среду ракеты упали в ряде городов, включая Хайфу, Цфат и Нагорию. Вчера в Нагории погиб еще один житель, и таким образом потери Израиля составили 25 человек. По информации армии, ВВС Израиля за ночь атаковали около 20 целей на территории Ливана. Вчера командование объявило, подводя итоги за неделю, что израильские силы атаковали около 1000 целей в Ливане, в том числе 180 мест хранения ракет и 350 пусковых установок. Хизбаллах за это время выпустил по Израилю около 800 ракет. В силах безопасности полагают, что операция в Ливане изменила ситуацию в регионе, и Хизбаллах уже не сможет восстановить свой прежний военный потенциал. В Иерусалиме глава МИДа Ципи Ливни встречается с главой департамента ЕС по внешней политике Хавьером Соланой, а вчера в Иерусалиме прошла встреча Ливни с делегацией ООН во главе со специальным посланником Виджаем Намбиаром, посвященная военному кризису в регионе. По завершении встречи Терри Род Ларсен, ответственный за реализацию резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающей разоружение Хизбаллаха, сообщил, что они будут вести переговоры и с ливанской стороной. «Как вы понимаете, я не могу поделиться с вами идеями, которые мы обсуждаем в Иерусалиме. Это может повредить процессу. Вскоре мы продолжим диалог с ливанской стороной». Ципи Ливни заявила, что солдаты, захваченные боевиками Хизбаллаха, должны быть освобождены безо всяких предварительных условий. Террористы должны твердо знать, что с помощью похищений не достигнут желаемого ни от Израиля, ни от международной общественности. Ливни заявила, что Израиль начинает политический процесс параллельно с военной операцией в Ливане. И подчеркнула, что конечным результатом должна стать реализация резолюции Совета Безопасности ООН 1559, согласно которой ливанское правительство еще 6 лет назад должно было разместить свои войска вдоль границы с Израилем после вывода его войск из Южного Ливана. Однако до последнего времени приграничные территории Ливана оставались под полным контролем боевиков, что позволило им разместить на границе около 1000 ракетных установок для обстрелов израильской территории. По мнению представителей Минобороны, Хизбаллах может ударить по городам центральной части страны, включая Тель-Авив, используя сирийские и иранские ракеты большей мощности, нежели те, что использовались против Израиля до сих пор. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Серьезный скандал разгорелся в Томске вокруг компании «Томские коммунальные системы». Антимонопольное управление по Томской области заявило, что городские коммунальные сети переданы в аренду компании ТКС незаконно. Областная прокуратура оспорила в суде договор между ТКС и мэрией Томска о передаче компании активов местного жилищно-коммунального хозяйства. Рассказывает наш корреспондент Томский Мелани Бачина.
О незаконной передаче муниципального имущества компании «Томские коммунальные системы» дочке РКС еще в феврале на заседании городской думы заявляла Счетная палата. Тогда у городских депутатов возник вопрос, а был ли конкурс. Аудитор Счетной палаты объяснить этого не смог. Как оказалось, конкурс проводился, но формально, потому что претендент на освоение бюджетных денег был только один – Томские коммунальные системы. Теперь к Счетной палате присоединилось антимонопольное управление по Томской области. Оно тоже давно пытается выяснить, на каких основаниях городское имущество оказалось в аренде у частной компании «Томские коммунальные системы». Но получить какую-либо информацию практически невозможно. Алексей Сергеев, депутат Думы Томска.
Мы, городские депутаты, к сожалению, так и не смогли разобраться в ситуации с ТКС, потому что им это не позволили тем или иным способом. Это в некоторой степени на сегодняшний день не то, что государство в государстве, но это какая-то закрытая структура, которая отказывается в той или иной мере, значит, сотрудничать с депутатами. Ну, я думаю, что здесь, наверное, есть некие интересы, я думаю, что здесь есть некие договоренности, уровень которых выше, чем те пожелания, ту информацию, которую мы хотели получить. Ведь на самом деле мы бьемся лбом об стену. Дайте нам информацию. Может быть, на самом деле в ТКС все хорошо, может, на самом деле это там самая лучшая компания, но в конечном итоге все равно информация этой мы так и не получили.
25 бюджетных миллионов потрачены безрезультатно. Более 50 миллионов, предназначенных на капитальный ремонт томских сетей, использованы не по назначению. Многие траты не подтверждены документами. Все эти претензии предъявляют ТКС, депутаты Гордумы. Судя по отчету, компания занимается только перепродажей коммунальных услуг, а ремонтом и обслуживанием сетей почти не занимается. Владислав Левчугов, депутат Думы Томска.
Я считаю, что это маленько неправильно. И даже не в том плане, что именно не эта организация должна работать, а она неправильна в том плане, что если мы завели еще одного монополиста на нашей земле в городе Томске, то мы должны их были обставить какими-то условиями, которые бы гарантировали социальную составляющую, экономическую составляющую развития города. На сегодняшний момент, кроме договора аренды, у нас нет никаких соглашений с ТКС. Хотя бы те, которые бы действительно к чему-либо обязывали. И стоит, наверное, в этом направлении проводить работу и все-таки заставлять ТКС делать то, что нужно городу.
Сегодня городская администрация должна объяснить антимонопольному управлению, почему томские коммунальные системы в ближайшие 49 лет будут владеть муниципальной собственностью. Мэр Томска заявляет, что альтернативы ТКС на местном рынке просто нет, а потому нет и необходимости в открытом конкурсе. Александр Макаров, мэр Томска.
Сегодня сама система, томские коммунальные системы, она работает профессиональнее и лучше, чем работали до нее отдельные разрозненные предприятия. Просто сегодня идет попытка перевести стрелки. Есть попытки внедриться, есть попытки недобросовестной конкуренции, пользуясь своим властным полномочием, вытеснить томские коммунальные системы с этого рынка и самим на этом подгреть руки. Если томские коммунальные системы, вот особенно при последнем менеджменте, когда вот пришел Слободин сюда, начали работать нормально в рамках договорных отношений, если они наконец-то начали инвестиционные процессы, зачем мы будем рушить систему, которая сегодня работает на благо Темича? Я считаю, это просто неразумно.
Руководство томских коммунальных систем заявляет об исключительности своей компании на местном рынке и повторного официального конкурса не боится. Михаил Слободин, председатель Совета директоров томских коммунальных систем, уверен, что лучше их компании никто не сможет обслуживать коммунальное хозяйство Томска.
Мы столкнулись с такой ситуацией, что западные финансовые институты и вообще банки как таковые достаточно настороженно относятся к такой ситуации, связанной с тем, что имущество было передано без конкурса. И мы под такую неконкурсную продажу, к сожалению, очень сложно привлечь очень долгосрочное, дешевое заемное финансирование для реализации инвестиционных проектов. С нашей точки зрения, тот задел, который мы сделали на рынке с точки зрения урегулирования задолженности, с точки зрения отстраивания системы управления, с точки зрения уже начало инвестиций, мы имеем очевидное конкурентное преимущество перед остальными потенциальными участниками этого процесса. И, честно говоря, мы не очень боимся конкуренции.
Так или иначе, Томской администрации в ближайшие дни предстоит опротестовать решение антимонопольного управления в суде и предоставить убедительные доводы, что лучше томских коммунальных систем обслуживать коммунальное хозяйство города сегодня никто не сможет. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 22 часа, простите, по московскому времени в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Темы сегодняшнего выпуска – уйдут ли российские миротворцы из Абхазии и Южной Осетии? Продолжение дела об утечке информации. ЦРУ против Белого дома. Трудная жизнь курящих в Германии. И в рубрике «Гражданская практика. За что и как штрафуют на дорогах Европы». Итак, эти и другие темы в аналитическом радиожурнале «Время и мир», ведущий Ефим Фиштейн. Эфир в 22 часа по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль вторую неделю продолжает наносить авиаудары по объектам в Ливане. Сегодня при бомбардировках погибли по меньшей мере 50 человек. В южную часть страны введены подразделения сухопутных войск для поиска и уничтожения баз группировки Хизбаллах. Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает ООН. До 100 тысяч человек вынуждены были оставить свои дома, спасаясь от израильских авиаударов. В стране ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов. В Москву сегодня будут отправлены около 250 россиян, эвакуированных из Ливана. Во вторник их привезли на автобусах из Бейрута в сирийский город Латакия. Сегодня же из ливанской столицы в Сирию планируется доставить еще около 1000 граждан России и других стран СНГ. 78 россиян покинули Ливан на борту греческого военного судна. В Туркмении вот уже месяц содержится под стражей корреспондент «Радио Свобода» Агулсапар Мурадова и двое правозащитников. По данным международных правозащитных организаций, к задержанным применяются психотропные средства, чтобы вынудить их сознаться в подрывной деятельности. В Багдаде, около здания технологического университета, сегодня был подорван заминированный автомобиль. Вскоре там же произошли еще два взрыва. В общей сложности погибли 5 человек, до 20 получили ранения. В провинции Гельмент на юге Афганистана силы коалиции выбили отряд талибов из города Гармсер. Подробности операции не сообщаются. На индонезийском острове Ява число жертв недавнего цунами выросло до 400. Более 200 человек числятся пропавшими без вести. В понедельник на побережье Явы обрушились волны высотой до 4 метров, вызванные сильнейшим землетрясением в Индийском океане. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 19 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
В марте 70-го года советские физики Сахаров и Турчин, историк Рой Медведев, написали письмо руководителям КПСС. Оно было оставлено без ответа, попало в сам издат и в том же году было опубликовано за рубежом. Письмо читает ведущий Александр Марков.
Не лучше обстоит дело и в сфере научных и технических открытий. И здесь не видно возрастания нашей роли. Скорее наоборот. Мы бесконечно отстаем по вычислительной технике. Последнее особенно существенно, ибо внедрение электронно-вычислительных машин в народное хозяйство – явление решающей важности. Это явление справедливо получило название Второй промышленной революции. Между тем, мощность нашего парка вычислительных машин в сотни раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. А что касается использования электронно-вычислительной техники в народном хозяйстве, то здесь разрыв так велик, что его невозможно даже измерить. Мы просто живем в другой эпохе.
О гонениях на кибернетику рассказывает доктор технических наук Эрванд Балаян.
Конфликт советского руководства с кибернетикой начался, можно сказать, с момента появления этой науки. Это было уже после Второй мировой войны, когда американский ученый Норберт Винер объявил о создании новой науки, науки об управлении, кибернетики. Я не могу ручаться за достоверность того, что хочу сейчас сказать, но мне очень компетентные в этой области ученые, академики рассказывали, что Сталина очень возмутило сообщение о том, что в Соединенных Штатах удалось с помощью кибернетической машины перевести текст одной статьи с французского языка на английский. Да, сообщение о машине-переводчице опровергали ряд сталинских установок о языке. Понятие «машинный язык» Сталин счел нелепостью, выпадом империализма против его гениальных открытий в языкознании. Кибернетику отвергли, запретили, предали анафеме.
В конце 50-х кибернетика была реабилитирована, но только на словах. Эрванд Балаян о новом витке конфликта.
Сейчас конфликт между руководителями советской науки, идеологами, более того, между правителями Советского Союза и кибернетиками, стал особенно острым. Кибернетика доказала, что для управления такими огромными системами, как экономика Советского Союза, необходима основательная децентрализация этой экономики.
В программе «Наука и общество. Кибернетика в Советском Союзе». Радио «Свобода». 19 июля 1974 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Как сообщает CNET News, подразделения западных компаний в израильском городе Хайфа продолжают работать, но принимают экстренные меры предосторожности. Офис Intel в Хайфе находится в технопарке на побережье, где расположены офисы Philips, Hewlett-Packard и Microsoft. Хайфа находится в 30 километрах от ливанской границы и подвергается ракетным обстрелам. О том, как работают в экстремальных условиях сотрудники Intel, рассказывает Владимир Губайловский.
Кроме центра исследований и разработок в Хайфе, где у компании Intel более 2000 сотрудников, у компании есть также офисы в Тель-Авиве и Иерусалиме и завод в Кирьят-Гате. Как сообщил представитель Intel Чак Маллой, работа продолжается, и мы не ощущаем никакого влияния на результат. Тем не менее, многие сотрудники компании работают из дома, выходя в интернет по беспроводным сетям.
Новости коротко. 1 сентября 2006 года в России может быть снято ограничение на использование спутниковых навигационных систем, таких как GPS. Об этом сообщило интернет-издание CNews со ссылкой на представителя Министерства экономического развития и торговли Андрея Ивакина. Россия перейдет на режим защиты отдельных объектов вместо существующего сегодня сплошного снижения точности. Это откроет возможность легального использования точных космических снимков и системы глобального позиционирования GPS на всей территории страны. Согласно отчету аналитической компании Santa Clara Consulting Group, объем рынка контента и устройств, основанных на технологии голубого лазера, в ближайшие годы будет быстро расти. В 2010 году объем продаж достигнет 28 миллиардов долларов. В 2006 году объем продаж игр, фильмов, игровых консолей и плееров, основанных на голубом лазере, составит 2 миллиарда долларов. В Калифорнии участники проекта Legacy Project получили самую большую фотографию в мире. Размеры фотографии составляют 33 на 8 метров. В одной из стен ангара было проделано отверстие, а на противоположной стене было развернуто огромное светочувствительное полотно. Проходя сквозь отверстие, лучи света попадали на светочувствительную ткань. На самой большой в мире фотографии запечатлены диспетчерские вышки, пальмы и переносной туалет.
Это была панорама высоких технологий. Ее представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Друзья и коллеги бывшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, погибшего в автокатастрофе в прошлом году, учредили фонд его имени. Главная цель фонда – реализация планов, которые строил Евдокимов, будучи главой региона, рассказывает Анна Колчина.
В Москве презентация фонда имени Михаила Евдокимова прошла только вчера, а зарегистрирован Министерством юстиции фонд был еще 1 июня. Согласно уставу, фонд создан в целях реализации духовных и жизненных идей Михаила Евдокимова. Его учредителями стали друзья и коллеги известного актера и губернатора Алтайского края, трагически погибшего летом прошлого года. Известные российские актеры и спортсмены, в том числе актеры Валерий Золотухин, Владимир Литвинов, певец борец Олег Митяев, двукратный чемпион зимних Олимпийских игр Сергей Макаров участвовали в презентации фонда в Москве. Согласно одному из положений устава, территорией деятельности фонда является не только Москва и Алтай, но и ряд других субъектов России, в которых будут созданы региональные отделения фонда. Уже известно, что они будут созданы в Новосибирске и Петербурге. О задачах фонда говорит председатель попечительского совета, народный артист России Александр Панкратов-Черный.
Довести до завершения, о чем он мечтал, особенно на родине, на Алтае, создать и открыть школу детского творчества. Потом большие-большие планы намечал Михаил, это по борьбе с детской наркоманией. На Алтае это сейчас очень большая серьезная проблема, потому что границу с Казахстаном все никак не могут закрыть. Мечтал создать даже целый центр.
В уставе фонда предусмотрены вопросы о развитии здравоохранения и борьбе с вирусными заболеваниями. Учредители фонда пока не имеют четкой программы, но намереваются исполнить все нереализованные планы Михаила Евдокимова. Кроме школы детского творчества, они планируют открыть спортивные центры и даже, может быть, театр. Продолжает Валерий Золотухин.
Задача сегодняшнего дня сказать о том, что мы созданы, что мы есть, что мы намерены работать. Жизнь Евдокимова была, в общем, благотворительность и добро.
Говорит президент фонда Владимир Литвинов.
Самое главное, лично для меня, это чтобы с именем Михаила Евдокимова было связано доброе и хорошее дело, которое делает наше.
Михаил Евдокимов погиб в результате аварии 7 августа 2005 года. Вместе с ним погибли также его водитель и охранник. Жена Галины Евдокимова получила серьезные травмы. Второй участник аварии, Олег Щербинский, поначалу был признан виновным в гибели губернатора. Однако после начавшихся выступлений и митингов по всей России приговор был пересмотрен, он был полностью оправдан. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:41. Рубрику «Русский политический интернет» сегодня ведет Александр Гостев.
Российская политическая элита органически не способна принять нормы жизни гражданского общества. Так начинается опубликованный на интернет-сайте «Газета.ру» аналитический материал Юрия Каргунюка под заголовком «Аристократы из людской».
Вчерашние секретари райкомов и горкомов, в 90-х подчеркивавшие свою прагматичность и нежелание играть в политические игры, ныне вернулись к привычному занятию, дружно пополнив структуры партии власти. Символично, например, что столичное отделение «Единой России» возглавляет бывший секретарь московского горкома КПСС Карабасов, в 80-х годах бдительно следивший за идейной чистотой подведомственного ему участка.
По мнению автора текста, их нежелание думать ни о собственной репутации, ни о том, что будет после того, как система рухнет, наводит на определенные умозаключения относительно причин столь поразительного пренебрежения всеми и всяческими приличиями. Ключ к разгадке кроется в происхождении этой элиты, почти сплошь чиновничьей, бюрократической.
И в России 19 века, и во Франции 17 века элита формировалась из дворян, господ, для которых понятие чести не было пустым звуком. Выработанный дворянством свод правил поведения впоследствии был воспринят и другими слоями общества, которые усвоили многие из феодальных предрассудков, чувство собственного достоинства, твердость убеждений и так далее. Чиновничество в этом плане очень сильно отличается как от господ, так и от подлого люда, приближаясь по психологии и мировоззрению к такой социальной прослойке, как дворник. Люди холопского звания, будучи выходцами из низших сословий, всегда ставили себя выше простолюдинов, одновременно не считая зазорным унижаться и присмыкаться перед господами. В отношениях между собой дворовые люди строго придерживались иерархии. К тем, кто стоял хотя бы на ступеньку ниже, относились как к простолюдинам, к тем, кто выше, как к господам. Нужно, чтобы гражданские отношения пропитали всю общественную ткань, прежде чем чиновники разного ранга начнут общаться друг с другом как субъекты, равноправные во всем, кроме дел службы, а не по принципу «ты начальник, я дурак». И наоборот. Так что, если в наши планы все еще входит построение гражданского общества, не следует ждать помощи со стороны нынешней политической элиты. Эта элита родом из людской. Единственное, на что она способна, навязывать обществу нравы в людской бытующие. Нравы дворовых слуг, наглых по отношению к простым людям или лебезящих перед господами. То, что последние у нас становятся таковыми не по праву наследства, а избираются всенародным голосованием, общей картины не меняет.
Сейчас же, по мере укрепления властной вертикали, бывшая дворня постепенно возвращается в людскую, интегрируясь в новую иерархию, принимая предполагаемые новые старые правила игры. Говорит Глеб Черкасов, редактор раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру».
Дело в том, что от нашей политической элиты часто ожидают того, что она сможет двинуть страну в сторону строительства гражданского общества, основ нормального государства. И часто в связи с этим вспоминают выражение, что в России есть власть мы и тьма власти. А на самом деле все не совсем так. Высшая бюрократия выращена у нас так же, как и, собственно, низовая бюрократия в особых условиях, своего рода людской. Люди, выращенные в таких условиях, органически не приемлют основу гражданского общества. Они, в принципе, не могут жить и работать по-другому. Именно поэтому, если гражданское общество хочет появиться, оно должно сделать это без посредства политической элиты. Заставить бюрократию принять свою правду.
Мнение Глеба Черкасова, редактора раздела «Комментарии» интернет-сайта «Газета.ру». Русский политический интернет, Александр Гостев.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль ввел свои войска в южную часть Ливана для поиска и уничтожения баз группировки «Хизбаллах». Ливану угрожает гуманитарная катастрофа, считает Организация Объединенных Наций. В Багдаде около здания технологического университета сегодня утром произошли 3 взрыва, погибли не менее 5 человек, до 20 получили ранения. На индонезийском острове Ява число жертв цунами выросло до 400, более 200 человек числятся пропавшими без вести. В американском городе Новый Орлеан, штат Луизиана, врачу и двум медсестрам предъявлено обвинение в связи с насильственной смертью больничных пациентов. На лондонской фондовой бирже поступили в продажу акции компании «Роснефть». Суд в Лондоне отклонил иск ЮКОСа, который требовал запретить торги на том основании, что его основное добывающее предприятие «Югансктнефтегаз» было конфисковано и незаконно, как считает ЮКОС, продано «Роснефти».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С новостями науки вас познакомит Иван Трифилов.
Лондонская фондовая и Московская межбанковская валютная биржи начали сегодня торговлю акциями государственной нефтяной компании «Роснефть», второй по объемам добычи в России. С понедельника сделки с ее ценными бумагами проводит также и крупнейшая в стране фондовая биржа «Российская торговая система». Сегодня акции «Роснефти» торгуются на уровне, примерно соответствующем цене первичного размещения, проведенного «Роснефтью» в минувшую пятницу. Тогда российским и зарубежным инвесторам было продано более 14% акций компании, почти за 10,5 миллиардов долларов. Между тем, эксперты не исключают, что цены на акции «Роснефти», как и на бумаги других нефтяных компаний страны, в краткосрочной перспективе могут снижаться, говорит руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Мы впервые, наверное, наблюдаем такую ситуацию, и связано это с тем, что рынки почувствовали угрозу. Угроза заключается в том, что дефицит нефти, который сейчас становится все более очевидным, и, соответственно, высокая цена на нефть начинает угрожать вообще темпам роста экономического развития всего мира, мировой экономики. И рынки это чувствуют. Здесь Россия как бы не виновата в прямом смысле слова. Российский финансовый рынок находится в неплохом состоянии. Но глобальные факторы начинают играть существенную роль.
Объем промышленного производства в России в первом полугодии увеличился на 4,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. Причем июньский показатель промышленного роста, 2,9%, оказался примерно в два раза ниже прогнозов аналитиков. Согласно официальным оценкам Министерства экономического развития и торговли, в целом за год рост промышленного производства в России должен составить от 5,3% до 5,5%. В правительстве считают, что дополнительный толчок к развитию национальной промышленности должны дать уже принятые решения об отмене или значительном снижении таможенных пошлин на ввоз технологического оборудования, аналоги которого в стране не производятся. С такими оценками согласен и президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля. И в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля прежде всего обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Государственный концерн «Рособоронэкспорт» в ближайшее время станет владельцем контрольного пакета акций российской частной корпорации ВСМПО «Ависма», крупнейшего в мире производителя титана. Как заявил руководитель концерна Сергей Чемезов, переговоры по этой сделке практически завершены. Ранее сообщалось, что «Рособоронэкспорт», один из крупнейших операторов на мировом рынке вооружений, рассматривает возможность создания холдинга на базе ведущих российских предприятий специальной металлургии. Корпорация ВСМПО «Ависма» является основным поставщиком титана, в частности, европейской корпорации Airbus и американской Boeing. Российский альянс авиаперевозчиков Air Union подписал предварительное соглашение о приобретении в финансовый лизинг 15 региональных самолетов «Сухой Суперджет», которые сейчас разрабатываются компанией «Гражданские самолеты Сухого» в кооперации с иностранными производителями авиатехники. Таким образом, он стал вторым после компании «Аэрофлот» покупателем новых российских самолетов. Генеральный директор «Аэрофлота» Валерий Окулов считает, что эти среднемагистральные лайнеры в перспективе способны конкурировать с лучшими иностранными аналогами.
Проект имеет реальные перспективы быть конкурентоспособным, поскольку он изначально концептуально создается, ориентируясь на реализацию на мировом рынке. Не то, что вот мы сделаем и внутри полетаем. Нет. Именно поэтому закладывается конструкторская идеология, такая, которая позволит ему быть востребованным на мировом рынке. Это та ниша, в которой мы вполне конкурентоспособны. Это ниша конкуренции с Embraer бразильским и Bombardier Канады.
Российские автомобильные компании «АвтоВАЗ» и «ГАЗ» обсуждают возможность создания совместного предприятия по производству комплектующих, к участию в котором они планируют привлечь иностранных партнеров, сообщил агентству «Интерфакс» один из участников переговоров. В то же время окончательное решение об этом, по его словам, пока не принято. Ранее руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин также говорил о том, что «АвтоВАЗ» и «ГАЗ» заинтересованы в реализации некоторых совместных проектов.
«ГАЗ» и «АвтоВАЗ» сегодня едины в мнении о том, что им нужно семейство двигателей, одно и то же, которое они могут использовать. И постепенная кооперация может привести к дальнейшему сближению этих компаний. Частное или государственное, мы говорим о частно-государственном партнерстве. А это тот самый пример, когда оно может быть реализовано. Но это не значит, что туда надо заталкивать, загонять палкой. Это будет происходить естественным путем. Я делаю некий прогноз на будущее и почти не сомневаюсь, что он оправдан будет.
Экспорт нефти из России в январе-мае снизился на 1% по сравнению с показателем 5 месяцев 2005 года до 103 миллионов 200 тысяч тонн, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Доля нефти в общем объеме российского экспорта составила чуть более 35%, а в экспорте товаров топливно-энергетического комплекса примерно 51,5%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 2 копейки, на завтра 27.06. Евро сегодня стоит 33 рубля 87 копеек, курс на четверг 33.82. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Это была панорама новостей экономики, ее представил Иван Трифилов. И завершит третий информационный час программы «Время свободы» наша рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии. Спрейеров, молодых людей, которые в общественных местах обычно нелегально разрисовывают стены домов, вагонов, ларьков, общественное мнение не щадит. Их причисляют к хулиганам и строго наказывают. Корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная решила более внимательно посмотреть на жизнь словацких спрейеров.
Для того, чтобы убедиться в существовании спрейеров в Братиславе, достаточно пройтись по улицам. Многие остановки общественного транспорта, ларьки, промышленные здания, бетонные ограды раскрашены их рисунками. Иногда интересными, иногда бессмысленными, а иногда просто безвкусными. Однако полное буйство фантазии словацкие спрейеры проявляют под мостами. Тут можно найти рисунки или, как говорят спрейеры, граффити с разными настроениями, от сладковато-комиксового до явно агрессивного. Навального. Несмотря на то, что граффити как общественное явление появились в Нью-Йорке еще в 60-70-х годах прошлого столетия, в Словакии первые спрейерские автографы были обнаружены 20 лет спустя. Накануне падения коммунизма в стране некоторые молодые люди решили заявить о себе таким образом. Некоторые эксперты считают граффити своеобразным протестом молодежи, которая выступает против конформизма в обществе. Своими посланиями спрейеры указывают на болезни данного общественного строя в стране, считают специалисты. Эту точку зрения разделяют и сами спрейеры, или, как их еще называют, райтеры. Эта система не в порядке, и я здесь для того, чтобы обратить на это внимание других. Обычный гражданин живет себе в этой системе и радуется, что у него есть что есть и где спать, и даже тот, кто тревожится из-за своего положения, молчит. Он ничего не делает для того, чтобы изменить систему. А мы стараемся показать, пусть только красками, что не все в этом обществе в порядке. Причиной протеста словацкие спрейеры считают не только равнодушие, несправедливость и негуманность общества, но и нынешние порядки в культурной сфере, конкретнее в изобразительном искусстве. По мнению спрейеров, многим талантливым молодым людям из-за бюрократии тяжело пробиться наверх, поэтому они и самореализуются именно в уличном искусстве. Для того, чтобы создать картину на бетонной стене, нужен талант, считает один из словацких спрейеров. Пусть кто угодно за 30-40 минут попробует нарисовать цветную объемную картину со светотенью и хорошим чистым изображением. Такое не сможет сделать первый встречный. Это годы тренировок и тяжелой работы. Возможно, поэтому настоящие спрейеры – это студенты вузов, гимназий и школ с изобразительным уклоном, которые не лишены чувства прекрасного. По их мнению, имидж им портят случайные люди, ради забавы и риска, взявшие в руки баллончик с краской. Потому что по этическим законам серьезных спрейеров никто из них не может оставить свой автограф на стенах костелов, церквей, исторических зданий, достопримечательностях, частных домах и на различных скульптурах. Это, по мнению спрейеров, уже вандализм. Неотъемлемой частью жизни спрейеров является риск. Чтобы обезопасить себя от полиции, спрейерам приходится продумывать тактику ночного налета, во время которого не последнюю роль исполняет так называемый ангел-хранитель, говорит один из них. Я своеобразная служба безопасности. Когда ребята рисуют, я стою на страже, слежу за появлением полицейских. Если надо, то всю нашу акцию снимаю на видеопленку или фотографирую. Я этакий земной ангел-хранитель. Рискую, но мне это нравится, очень нравится. В обществе бытует мнение, что все спрейеры – наркоманы, бредовые идеи которых не понять добропорядочным людям. Однако ночные художники утверждают обратное. Аргументируют тем, что каждый из них должен иметь твердую руку, светлую голову и быстрые ноги по простой причине, чтобы убежать от полиции. Часто во время таких акций они всерьез рискуют жизнью. Некоторые молодые ребята погибают под колесами автомобилей и поездов. Иногда, когда нас застигнут полицейские, приходится убегать. Тогда не думаешь об опасности. Главное – скрыться. Главное, чтобы тебя не поймали. И ты идешь напролом, как танк. По мнению некоторых словацких социологов, понятие «спрейер» неоднородно. Их творчество нельзя делить на плохое и хорошее, и его нужно не путать с вандализмом. Инна Земляная для радио «Свобода». Братислава.
Репортаж Инны Земляной завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Чуть больше, чем через час, мой коллега Андрей Шарый начнет итоговый выпуск нашей программы. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Каковы главные темы сегодняшнего?
Добрый вечер, Андрей. Сегодня открою программу с рассказа о том, что растет, к сожалению, число жертв цунами на острове Ява. Уже количество погибших исчисляется сотнями. Почему туристы не боятся опасных мест отдыха? И почему не создана система предупреждения подобного рода стихийных бедствий, о чем говорили еще полтора года, когда число жертв, если вы помните, исчислялось десятками тысяч. На Ближнем Востоке, увы, без перемен к лучшему. Как проходит эвакуация иностранных граждан из Ливана? Кремль учит молодежь бороться с фашизмом и армейской дедовщиной. Пойдут ли впрок активистам движения «Наши» президентские уроки? Опыт организации летнего лагеря «Движение наше» на Селигере. Власти Сербии обнародовали детальный план поисков Ратка Младича. Когда же будет схвачен опальный генерал, будет ли он схвачен вообще? Таковы некоторые из основных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы нашей программы вел Андрей. Андрей Широградский, продюсеры Юлия Голубева, Наталья Пахомова и Оксана Крутоверцева. Сразу после этого выпуска передачи «Время гостей» мой коллега Михаил Соколов будет беседовать с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром об уроках краха СССР для современной России. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
По-моему, Сирия хочет воспользоваться ситуацией, чтобы вернуться в Ливан.
Родители просто хотят посмотреть в глаза этому сержанту, который избивал мальчика.
Помаранчевые в борьбе за портфели забыли о народе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сербия должна получить какую-то компенсацию в случае предоставления Косово независимости.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.